Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Боровиковский в Третьяковской галерее», «Очередной скандал в музыкальном театре» и «Германская историография национал-социализма». Во второй части передачи «Поэты на краю Айкумены», Юрий Колкер в Петербурге и Оливье Мессиан в Московской консерватории. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась первая монографическая выставка Владимира Боровиковского. Художник давно признан классиком русской портретной живописи, но никогда прежде в одном пространстве не удавалось собрать так много его работ. О выставке, приуроченной к 250-летию со дня рождения Боровиковского, Лиля Пальвелева.
Диву даешься, как Третьяковской галерее при ее скромном финансировании из государственного бюджета удается один за другим реализовывать дорогостоящие и блистательные проекты. Выставка из 200 работ Боровиковского, несомненно, в этом ряду. Спору нет, сама галерея обладает добротным собранием произведений этого живописца. Однако сюда сумели привезти немало полотен и из других мест, в том числе одну картину из Лувра – парный портрет княжон Куракиных. При этом начинать просмотр экспозиции я советую не с картин, а со специального отсека, где за стеклом можно увидеть инструментарий художника. А здесь не только мольберт, но и такая диковинка, как выточенный из дерева старинный манекен с бесчисленными подвижными сочленениями. В другой витрине предметный мир, состоящий из вещей, встречающихся на полотнах Боровиковского. Бруски сургуча, резная печать, мраморный бюст Екатерины Великой, книги. Елена Герасимова, заведующая отделом образовательных программ Третьяковки, подчеркивает.
В женском портрете, мужском портрете набор предметов, он разный. И это набор предметов, который намекает на принадлежность модели к какому-то сообществу. Семья, друзья, любители чего-то. Ну, например, в женском портрете всегда бывает миниатюра с портретом ребенка или мужа. Для того, чтобы понять мир художника рубежа 18-19 века, ну, прежде всего нужно понять творческий метод. Во-первых, исследовать поверхность картин живописную, понять, как он писал. Поэтому мы здесь выставили материалы технико-технологических исследований, которые отдел экспертизы наш проводит, с микроувеличениями, макроувеличениями, инфракрасными снимками, рентгенограммами. И есть такие интересные вещи. Вот это, например, работа, портрет неизвестный с фрейлинским шифром и циркулем. Он очень странный, он загадочный, потому что на обороте, вот тут есть фотография оборота, там написано, что это портрет Дашковой. И портрет не окончен, потому что Дашкова болела оспой, оспа ее очень обезобразила, и портрет не был окончен. Ну, во-первых, оказывается, что это не Дашкова точно, потому что она по возрасту не подходит. А кроме того, тут явно видны изменения. Например, вот этот вот сфинкс на кресле, масонский знак, знак ложи умирающего сфинкса, который Боровиковский принадлежал, этот сфинкс появился позже. Вот тут хорошо видно, что он позже появился. То есть он этот портрет переделывал. При этом масонскую символику он делал более явной. И вот эти вот вещи, это вещи уже поздние, вот эти два портрета, десятые годы. Здесь хорошо видно, что он по манере очень приближается уже к тому, что делает, например, Кипренский в это время. То есть такая вот романтизация идет, это видно через мазок, через то, что он оставляет грунт незакрашенным.
Вот это уже 19-й.
Да, то есть это 19-й, да, романтизм такой настоящий.
Владимир Боровиковский – хрестоматийно известный художник. Достаточно напомнить, что облик его романтической красавицы Лопухиной растиражирован в бесчетных репродукциях. Однако, оказывается, есть целый пласт творчества художника, о котором до поры знали только узкие специалисты. Это религиозная живопись. Русский музей предоставил на выставку 46 произведений Боровиковского. И вот размышления Григория Голдовского, руководителя отдела живописи XVIII первой половины XIX веков этого музея.
Религиозная живопись Боровиковского, как правило, не выставлялась. Вообще удивительно, что она сохранилась. Обстоятельства были самые разные. И погибла масса, ведь мы должны сказать. Масса иконостаса, в особенности в русской провинции. Когда мы впервые осознаем, что Боровиковский был не только и не просто мастером иконописи, иконостаса, он был еще и единственным, пожалуй, в России, во всяком случае, в свое время мастером религиозной картины, это подчеркивает в значительной степени особенности творчества художника и важность его личности в истории отечественного искусства. Скажем, здесь представлен иконостас церкви на Смоленском кладбище, где художник был похоронен. Считается, что вещь не закончена, традиционно оставалась в мастерской, значит, не закончена. Но на самом деле, по напряженности духовной жизни, эта вещь, безусловно, абсолютно высказанная.
И все же иконопись Боровиковского, на мой взгляд, проигрывает его светской живописи. По сравнению с портретами, она несколько холодновата. Но так портретам, главному делу жизни художника, и отведена большая часть экспозиции.
Совершенно замечательно, что авторы выставки не стремились отойти от принципа показа каких-то повторяемых примеров в творческих находках и открытиях Боровиковского. Это очень важно, как некая характеристика искусства XVIII века.
Эта повторяемость встречается на выставке на каждом шагу. Вот по обе стороны проема размещены две почти неотличимых картины под названием «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Эти произведения из собраний разных музеев можно было бы счесть оригиналом и авторской копией, когда бы изображение не было зеркальным. Две Екатерины, повернув лица друг к другу, впервые всматриваются сами в себя. Другие параллели экспозиции более тонкие. На разных полотнах встречаешь одинаковые предметы фона. У разных моделей похожий наклон головы. Это не от скудости воображения. XVIII век был падок на язык символов. Или вот еще, здесь есть персонажи, написанные в разных возрастах. Так Павла I Боровиковскому довелось писать и царственным младенцам, и во всем блеске императорских регалий.
Лиля Пальвелева наслаждалась искусством Боровиковского во множестве выставленном в залах Третьяковской галереи. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. К нам поступила еще одна книга издательства «Кузбасс-Вуз-Издат» по историографии фашизма. Первая была посвящена отечественной литературе на эту тему. Вторая называется «Германская историография национал-социализма», автор Лидия Корнева. А от Ильи Смирнова хотелось бы узнать, есть ли какие-то принципиальные отличия в подходе отечественных и немецких историков к коричневым сюжетам.
Традиционно у нас уделяли особое внимание социально-экономическим корням и закономерностям формирования нацистского режима из капитализма в порядке превентивной контрреволюции. Сильная сторона этого подхода – то, что исследование с самого начала ставилось на прочный фундамент объективных факторов. Но, вырастая из капитализма, фашизм обретал собственную жизнь по своим законам. Здесь советская наука, ограниченная рамками старого догматического определения, диктатуры наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии, советская наука проигрывала. А что же наука немецкая? Она предстает в книге Лидии Николаевны Корневой куда более разнообразной и противоречивой. Начнем с того, что параллельно западно-германской существовала научная школа ГДР. Идейные установки, достоинства, слабости ее были примерно те же, что и в Советском Союзе, но в конкретных исследованиях восточно-германские ученые добились вполне самостоятельных, хороших результатов. Пример – путь немецкой элиты во Вторую мировую войну. Я цитирую обобщающее и в чем-то завершающее исследование по проблемам отношений господствующих кругов Германии, крупного капитала, рейхсвера, аграриев, аристократии и бюрократии, реакционно-консервативной интеллигенции с нацистским режимом. В этой работе участвовали практически все ведущие историки ГДР. Вышла книга в 90-м году, а дальше эта традиция была прервана. Опять же цитата. «Подверглась чистке историческая наука Восточной Германии, в результате чего ее марксистское крыло значительно ослабело, если не исчезло. Институты и историческое образование коренным образом реорганизованы, большинство восточно-германских историков были уволены». Конец цитаты и слова-то какие знакомые. «Чистка». с целью ускорить восприятие идеалов либерально-демократического общества. А что ускорили на самом деле? Вроде бы ответ очевиден. Историки в бывших странах социализма перестроились на западную теорию тоталитаризма, да? Но в книге Корневой показано, что в научном сообществе ФРГ теория тоталитаризма не находила широкого отклика. В 60-е и 70-е годы в Западной Германии многие не хотели ставить на одну доску коммунизм и нацизм. Подчеркивалась ее теория тоталитаризма, превращение в одну из идеологических и политических доктрин холодной войны. Конец цитаты. И помните старый анекдот про деревенскую бабку на собрании. «Милок, этот колхоз кто придумал? Ученые али партийные?» Видимо, разделение на ученых и партийных характерно было не только для нашей страны. Западные ученые как раз отличали себя от политиков и не очень хотели их обслуживать. А вот изменение этой ситуации, ренессанс теории тоталитаризма, наблюдается когда? После крушения ГДР и Советского Союза в научной среде объединенной Германии. Получается приблизительно одновременное утверждение определенных идеологических установок и на Востоке, и на Западе. Политизация науки в духе вроде бы уже завершенной холодной войны. Но победа идеологии никогда не бывает полной. В Германии выходили и продолжают выходить интересные работы, и хорошо, что теперь мы можем с ними хотя бы конспективно ознакомиться. Лично для меня особый интерес представляют исследования специфики фашизма как внеконкурентного зла. То есть его принципиальных отличий от традиционной империалистической реакции, с одной стороны, и от левых диктатур, с другой. Вот приводятся соображения о национал-социализме профессора Ганса Ульриха Тамера. Революции против революции, восстания против модернистских идей того типа, которые были перенесены из 19 в 20 век, и на чьих знаменах были написаны «человеколюбие» и «прогресс». Ну, прямо перекликается с тем, что пишет наш соотечественник Кургинян: фашизм – это контрмодерн, фундаментальная альтернатива ценностям западной гуманистической культуры, то есть духу прогресса, культу человека и его космическому предназначению, самой истории с большой буквы. А вот Иммануэль Гайс о том, чем отличаются коммунисты от фашистов. Первые усвоили определенные идеи европейского гуманизма. Гуманистическое ядро в коммунизме помогло преодолеть сталинизм и оказаться способным к реформам. Трудно представить себе реформирование нацизма на гуманистической основе. Интересное исследование «Политическая религия национал-социализма» Клауса Экехарда Берша. Здесь архаичный культ расы выступает как противовес просвещению с его идеями равенства, ответственности и совести. На мой взгляд, факторы вроде бы субъективные могут оказаться принципиально важны для понимания той специфической разновидности политархии, которая задействовала достижение научно-технического прогресса, чтобы обратить историю вспять и силой затолкать человечество обратно в далекое прошлое. Вопрос, насколько далекое? Здесь нам, боюсь, немножко не хватает Конрада Лоренца с его псевдовидообразованием. Это такой феномен, когда животное воспринимает себе подобных из соседней группы как представителей чужого вида. У будущего Нобелевского лауреата Лоренца была сложная и местами не очень красивая история отношений с Третьим Рейхом. Но оказавшись в советском плену, он многое переоценил и, поскольку знал фашизм изнутри, сумел кое-что прояснить с точки зрения своей профессии. Я, в принципе, против биологизаторства в общественных науках, но оно может быть уместно, поскольку здесь мы имеем дело не с идеями, о которых можно спорить, а именно с заблудившимся инстинктом со своего рода социальной инфекцией. К сожалению, такое междисциплинарное направление исследовательской мысли в книге практически не отражено. Может быть, потому что Лоренц был не историк, а биолог. Также из книги получается, что расовая доктрина – проблема только немецкой истории, хотя псевдовидообразованием была инфицирована вся Европа, и не только Европа. Вопрос, затронутый вскользь, отношение к военным преступникам, которые, вопреки теории тоталитаризма, бежали не на восток, а на запад. И часто занимали там высокие должности, что, как мы знаем, вызывало в ФРГ ожесточенные дискуссии, вплоть до того, что одним из главных мотивов обращения ультралевой организации РАФ к террору стало как раз возмездие преступникам, которых не хотело замечать официальное правосудие. Признаюсь, мне в германской историографии не хватало четкой авторской позиции, без которой все-таки трудно оценивать позиции чужие. Вот в одном месте автор вроде бы признает теорию тоталитаризма порождением холодной войны, а в другом месте всерьез пишет о крушении тоталитарных режимов в бывших странах социалистического содружества. Ну, неужели имеются в виду Венгрия или ГДР в 80-е годы? На другой странице спотыкаешься о развитии постмодернистских методов исторического исследования. По-моему, терминологическая бессмыслица. Либо уж исследование, либо постмодернизм. Ну и тому подобное. А в общем напрашивается вывод, что историзация, то есть устоявшаяся ясность и объективность в описании коричневой инфекции, скорее всего, будет достигнута соединенными усилиями добросовестных исследователей-антифашистов разных стран и разных исследовательских школ.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Германская историография национал-социализма». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Случилось что-то в оперных королевствах. Михайловский театр не довел до премьеры спектакля «Евгений Онегин», заодно опорочив доброе имя режиссера Михаила Дотлебова. А еще раньше там отказались от услуг Александра Сокурова. Он должен был ставить «Аристею» Сергея Танеева. К тому же театр покинул его главный дирижер Андрей Аниханов. И вот теперь конфликт в Челябинске, а расскажет о нем Александр Валиев.
В Челябинском театре оперы и балета зародилась нехорошая традиция начинать очередной сезон со скандала. Позапрошлой осенью бастовал оркестр, прошлые 20 человек балетных грозились увольнением. На сей раз из-за разногласий режиссера Алексея Степанюка и хореографа Константина Уральского была сорвана премьера оперы «Демон». В разгар репетиций Степанюк хлопнул дверью и уехал из Челябинска. После этого ЧП ему звонили и просили вернуться областные чиновники, министр культуры Макаров и вице-губернатор Косилов. Пока безуспешно. Вот что говорил сам Алексей.
Уральский был назначен хореографом в этой постановке. И в эти дни, когда мы работали, просто мы не сумели договориться ни о чем. Ни о встрече, ни о составлении графика репетиций. Потому что балетмейстер был все время занят.
После скандального отъезда Степанюка пошли слухи о том, что сам худрук театра Денис Северинов некорректно повел себя с гостем, и когда Степанюк пришел к нему, чтобы поведать о своих проблемах в отношениях с Уральским, Северинов просто указал ему на дверь. Такую версию журналистам озвучил Владимир Макаров, областной министр культуры.
Конфликт стал принимать очень острую форму. Алексей Олегович сказал, я уеду из театра, на что ему художественный руководитель в запале сказал, ну, вроде уезжайте, чуть ли не сам я вам куплю билет.
То, что Денис Северинов вступился за честь Уральского, неудивительно. Именно худрук совсем недавно пригласил Константина Семеновича возглавить балетную труппу, как раз после очередного скандала, в ходе которого из театра был уволен бывший главный балетмейстер Валерий Кокарев. После своей отставки Кокарев выступил с открытым письмом. В нем он обвинил министра культуры Макарова и худрука театра Северинова в некомпетентности. Однако слова опального хореографа едва ли имели какие-то реальные последствия. На место Кокарева был приглашен Уральский. До того, как занять пост главного балетмейстера, он поставил в театре балеты «Ромео и Джульетта» и «Эльмунда де Гоя». Когда Константин Семенович принял приглашение руководства театра, Денис Северинов не скрывал гордости.
Наши переговоры закончились совсем недавно, и мы получили согласие, и назначение уже произведено. Значит, на должность художественного руководителя балета Челябинского оперного театра назначен Константин Семенович Уральский.
И вот не прошло и нескольких месяцев, как новый руководитель балетной труппы приступил к своим обязанностям, а уже разгорелся скандал. Сначала с приглашенным режиссером Степанюком, затем с труппой. В печати появились сообщения о том, что артисты не хотят работать с новым балетмейстером. Из театра уволились сразу три солиста – Маргарита Камыш, Андрей Субботин и Ирина Тимирбаева. Чуть позже в прессе появилось открытое письмо артистов балета, в котором они говорят о невозможности дальнейшей работы с Уральским. Вот что, в частности, мне рассказала Елена Цуканова, глава правкома театра.
Я считаю, что общественность города как-то должна тоже и области отреагировать на то, что уходят-то лучшие. Понимаете, не худшие, а лучшие. Вот у нас уволились, я говорю, три солиста. Mm-hmm. А также там еще артисты кардебалета и корифейка среди них есть. Вот, например, Катя Гефель, она корифеечка. То есть она какие-то сольные вещи тоже танцевала. Вот она тоже уволилась. Вы понимаете, если человек даже просто решил уйти из профессии, то есть это насколько надо довести уже человека, что она просто сказала, я больше не могу. Я, говорит, пойду учиться и буду менять.
А Елена Воробьева, солистка балета, считает, что Константин Уральский пользуется не вполне корректными приемами, общаясь с труппой.
Не главное деньги, допустим. Для артиста это еще и все равно действительно какая-то спокойная обстановка. Так как на репетициях какое-то действительно начинается давление, ну, допустим, даже оскорбления какие-то. какие-то обидные слова. Допустим, вот девчонке он одной сказал, что «Чем ты делаешь так, как в Пантерее?» То есть как бы буквально сравнили артиста балета с каким-то танцовщиком в ночном клубе. Да. Сталкивает людей просто-напросто. Он одному говорит одно, а другому другое. То есть, допустим, если он мне говорит, что Ирина Джалиловна для меня некомпетентный педагог, а Ирине Джалиловне говорит, я не хожу на ее уроки, потому что не уважаю ее.
Спектакль Эльмунда де Гоя, поставленный Уральским, нельзя назвать удачей театра. Зритель на него не идет. Но балерина Воробьева ушла из этого балета по другой причине. На премьере она сломала руку.
То есть подскользнулась на опилках. У нас там нововведение было. Мы танцевали на опилках. Сцепление с полом не очень хорошее. Ну, это вот такое вот новшество. Но даже не то обидно, что я, допустим, сломала руку, и как бы мне в этот вечер вообще никто не звонил, кроме вот, допустим, Саши Цвяни, беспокоился, что там у тебя случилось. Ну, кто-то там из артистов, то есть подошел ко мне, как бы буквально в больницу они поинтересовались. А мне дальше просто было возмутительно, когда я начала говорить, что опилки действительно это травмоопасно очень. И начала даже писать заявление, как бы собирать, возможно, какие-то подписи с людей. Дальше опилки эти не присутствовали только один спектакль. Потом их снова насыпали на сцену, то есть, собственно, дальше подскальзываетесь, товарищи. Для меня это показатель человека.
В открытом письме, помимо творческих и человеческих претензий к Уральскому, затрагивались и чисто материальные аспекты. Зарплату артисты театра получают мизерную, да и ту задерживают, как и компенсации за съем жилья. А на постановке спектаклей тратятся суммы, совершенно несоразмерные с материальным положением театра, при том, что в других городах театры обходятся более скромными бюджетами, говорит Елена Цуканова.
Нам сказали, что на спектакле так ушло 8 миллионов. А потом приезжают, допустим, другие театры к нам на гастроли. Мы спрашиваем, ну, сколько у вас стоит, допустим, постановка? Вот они говорят, ну, самое большее у нас вот этот вот спектакль занял, там, допустим, 3 миллиона, там, 4. А этот вообще 1,5, а этот вообще 2. Но когда смотришь, понимаете, качество спектакля, но оно не хуже, а иной раз даже лучше.
Константин Уральский после атаки на него в прессе собрал журналистов и опроверг содержание письма. Он считает, что всерьез принимать его не стоит, так как оно вовсе не соответствует мнению большинства труппы. Сейчас в театре идет фестиваль в честь Екатерины Максимовой, и страсти пока утихли. Но есть ощущение, что причина проблем осталась нерешенной.
Александр Валиев посвятил нас в детали конфликта в Челябинском музыкальном театре. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор банкиру Алексею Френкелю по обвинению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. 6 других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них – пожизненный. Общественная палата России намерена контролировать ход следствия по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена назвал поспешными действия Следственного комитета, уже объявившего виновником трагедии матроса, признавшегося, что несанкционированно включил систему пожаротушения. Российский Народно-демократический союз призвал все общественно-политические силы страны бойкотировать любые проводимые выборы. В заявлении Президиума РНДС говорится о необходимости обеспечить свободу демократического волеизъявления. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер на встрече Украина-НАТО, состоявшейся в Эстонии, подтвердил положительное отношение к стремлению Киева вступить в Североатлантический союз. «Ведущие экономики мира находятся в рецессии», заявила влиятельная организация экономического сотрудничества и развития. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросам борьбы с коррупцией уволил ряд высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя генерального прокурора и заместителя министра внутренних дел. На западе Ирака упал американский грузовой самолет. Судьба людей, находившихся на борту, неизвестна.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи поэты на краю Ойкумены, Юрий Колкер в Петербурге, Оливье Мессиан в Московской консерватории. Международный фестиваль «Берега» прошел во Владивостоке. К «Берегам» причалили поэты из разных стран. В их числе Алексей Остудин из Казани, харьковчанин Станислав Минаков и киевлянин Александр Кабанов, а из Нью-Йорка прилетел Бахыт Кенжиев и из Москвы мой коллега, поэт Владимир Губайловский.
Президент, вдохновитель и организатор фестиваля Александр Колесов рассказывает о его предыстории.
Знаете, к нам уже в течение 10 лет приезжают известные писатели из Москвы и Питера, и дорожку эту протарил Андрей Битов, когда приехал в 97 году читать лекции в нашем университете. Но мне хотелось в каком-то формате это все, чтобы проходило регулярно и приезжали к нам писатели уже на какое-то литературное событие ежегодное. И тогда возникла идея, мы шли к этому несколько лет, делать поэтический фестиваль и назвать его «Берега». Потому что мы живем в очень поэтическом месте, с моей точки зрения. И вот берега географические окаймляют огромную территорию Азиатско-Тихоокеанского региона. И мне бы хотелось, чтобы месседж поэтический пошел отсюда, из Владивостока, в Москву, в Питер, в Европу, в Америку, в Австралию.
Вероятно, главным событием всего фестиваля стала презентация новой книги Бахыта Кенжиева, которая вышла во Владивостокском издательстве «Рубеж». Вечер состоялся в Малом зале филармонии. Бахыт кратко представил книгу и приступил к чтению.
Значит, книжка эта писалась 3 года примерно, и закончена она была буквально вот в августе этого года. Значит, крепостной остывающих мест. Что это значит? Это вы поймете из стихов. Зачем придумывать? До смерти верно мне блуждать в прореженных надеждах. Зря я подозревал, что истина в вине. Нет, жестче, поразительнее прежних уроки музыки к исходу Рождества. Смотри, в Истоме беспечальный притих кастальский ключ, и караван волхва уснул под Лермонтовской пальмой. Так прорастай, январь, пронзительной лозой, усердием жреческим, пустым орехом грецким, пусть горло нищего нетрезвую слезой сочится в скверике за Москворецком. Качайся, щелкай детский метроном, подыгрывая скрипочке цыганской, чтобы мерещился за облачным окном цианистый прилив венецианский. Я не помню, о чем ты просила. Был предел, а остался лимит, только лесть, перегонная сила, перезревшее время томит. Отступай же, моя необея, продирайся сквозь сдавленный лес стрел, где перегорают слабее голоса остроклювых небес. Да и мне подурачиться, что ли, перед тем, как согнусь и умру в чистом поле, в возлюбленном поле на сухом оренбургском ветру, перерубленный в поле не воин. Только дождь и не звука окрест, лишь грозой, словно линзой, удвоен крепостной остывающих мест.
Отвечая на вопросы слушателей, Бахыт Кенжиев специально остановился на одном из центральных событий фестиваля. В первый день и участники фестиваля, и писатели, приехавшие во Владивосток с литературным экспрессом, возложили цветы к памятнику Мандельштаму.
Памятник Мандельштама мне очень-очень понравился. А что я испытывал, возложив там гвоздику к подножию, я скажу, что я не хочу кощунствовать, но это было близко к тому, как прийти к гробу Господню в Иерусалиме. И, кстати, есть легенда большая, что Иосиф Емельевич был низкорослый. памятник правильный. Василий Памельевич ровно его метр, 1.75 метра или 1.80 метра его реального роста. И он не сутулый и не беззубый. Ну хорошо, он закрыл глаза, он сильно закрыл глаза, когда читал стихи, да. Урод, так он и был уродом, но ему девушки не любили. Ну, это известно.
Поэты читали стихи и говорили о стихах. Чтения проходили в университетах, в музеях, галереях и книжных магазинах. Выступали, естественно, не только гости города, но и владивостокские поэты. Читал замечательные стихи поэт Юрий Кабанков.
Господи, прости нам нищету и высоких помыслов тщету. Смертную повиты пеленою мы уже на ангельском счету. Господи, куда ж теперь нам плыть? Ливень зарядил, и нечем крыть ливень, говорю, по нашу душу, дабы плоть до основания смыть. Господи, ведь я еще живой, а ангелы трубят над головой, рыбы выбираются на сушу, воскрешая ужас меловой. Господи, спаси и укрепи, небеса срываются с цепи, ангелы утраченную душу гонят, как сайгака по степи. Господи, ей-богу, не смешно, смертному безумие грешно, вразуми окаменевший разум, не твое ли царствие пришло?
Свои стихи читал Юрий Кабанков. Москвичи тоже не отставали, читает поэт Евгений Вежлян.
Где дышит все в жабрах сырое лицо жильца номер ноль из породы жильцов, который выходит из ванной, от холода весь деревянный, где смерть измеряет его рамена и чресла, насколько линейка длинна, и глаз ее смотрит из слива, блестящий и мягкий, как слива. Она по хозяйству, а он просто так, по жизни, а жизни сквозь медный пятак не видно ни решки, ни тушки, покуда соседи в орлянку играть садятся, чтобы вычесть, кому умирать на шаткой ее раскладушке.
Последний день фестиваля я попросил его участников подвести некоторый итог. Всем я задал один и тот же вопрос. Что вам показалось самым ярким событием этих 5 дней? Харьковский поэт и эссеист Станислав Минаков сказал.
Мне кажется, этот фестиваль представляет собой такую концептуальную, если не сказать, духовную точку сборки. Потому что посмотреть на наше огромное пространство, и географически огромное, и исторически огромное, нравственно, духовно огромное, оказалось более возможным, когда переместишься на этот край, на эту границу.
Поэт из Киева Александр Кабанов организует поэтический фестиваль «Киевские лавры». Ему есть чем сравнить. Он ответил так.
Все-таки важен для фестиваля выбор места. В Владивостоке выбор места и плюс то, что все-таки организаторы люди не казенные. Фестиваль удался, получился.
Писатель Петр Лешковский был единственным не поэтом, принявшим участие в фестивале. Его взгляд на происходящее особенно интересен.
Впечатление ошеломляющее, потому что во-первых, берега – это первый раз такой представительный сбор на краю земли, в конце концов нашей Родины. И строятся они на фундаменте толстого альманаха «Рубеж». Александр Колесов, который затеял издавать этот альманах, дал ему название «Рубеж», продолжая серию журналов, которые выпускались в русском Харбине. И вот эта связь русского Харбина, эмигрантского, той культуры с культурой сегодняшней, которая во Владивостоке есть, мы ее увидели, она дальше связывается, правда, самолетом, но можно и по железной дороге, с Москвой. И оказывается, что поэтическое пространство существует.
Поэты Ирина Ермакова и Виктор Куле уже не в первый раз во Владивостоке. Но если Ирина приезжает в последние годы, то Виктор был в этом городе 20 лет назад.
Ужасно рада, что я приехала сюда в третий раз. Меня уже здесь знает публика, узнает. Здесь очень отзывчивые люди. Здесь с огромным вниманием слушают стихи. Во Владивостоке публика не избалована, как в столицах, поэтическими мероприятиями.
Говорит Виктор Куле.
Удивило то, что мы действительно вот оказались в каком-то смысле на краю Айкумены, строго-то говоря, да, вот это вот край нашей страны, дальше ничего нет. И удивило прежде всего, и удивило, и порадовало ощущение отсутствия языкового и какого-то ментального барьера. То есть ты встречаешься с людьми и говоришь с ними, как со старыми друзьями. Ты понимаешь, что ты говоришь на каком-то одном языке. Вот это самое замечательное.
Президент фестиваля Александр Колесов подвел его итоги такими словами.
Мне кажется, у нас получилось в главном, чего мы хотели достичь, это то, что у наших участников возникло ощущение, что они приехали сюда не один раз, приедут еще, как, допустим, приезжает к нам, уже в третий раз приезжала Ирина Ермакова, и Стас Минаков здесь уже бывал. Наше пространство, оно уже распаковано писателями и поэтами, издалека приезжающими, и в дальнейшем вот, понимание места этого пространства, оно будет происходить раз за разом.
Вероятно, главным словом этого фестиваля стало слово «пространство». Мы пересекли всю страну по диагонали, опустили руки в Тихий океан и почувствовали край Ойкумены. И оказалось, что этот край не так уж далек от нас.
Владимир Губайловский рассказывал о поэтическом фестивале «Берега». А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого Оливье Мессиана. Фестиваль, посвященный французскому композитору и органисту собора Нотр-Дам, завершается в Московской государственной консерватории. И Тамара Лиленкова с ее рассказом.
В программе Московского фестиваля, посвященного столетию со дня рождения Оливье Мессиана, произведения как самого композитора, так и его учеников. В московских концертах известный во всем мире пианист Пьер Лоран Эмар и не менее известный органист собора Нотр-Дам Оливер Латри. А дирижировать Государственным симфоническим оркестром Новой России приехал дирижер из Франции Даниэль Кафка.
Сейчас день рождения Мессиана празднуют везде, и по количеству мероприятий, посвященных этому событию, можно судить о том, насколько Мессиан значительная фигура в современной музыке. Я уже участвовал в нескольких подобных проектах во Франции и очень рад, что меня пригласили в Москву. Особенность московского фестиваля, я думаю, состоит в том, что здесь представлены самые разные стороны творчества Мессиана. И камерная музыка, и оркестровая, и фортепианная. Кроме того, мы исполняем произведения его предшественника Дебюсси, а также пьесы учеников и последователей. Это дает возможность проследить реальный процесс развития французской музыки прошлого века, который не так часто исполняется в России. Конечно, выбранные для фестиваля симфонические сочинения требовали большого оркестра, и собрать такой состав не так просто, но российские музыканты были очень внимательны и восприимчивы к этой музыке, поэтому все получилось очень хорошо.
На самом деле симфонические сочинения современных, в том числе и французских композиторов, исполняются очень редко, рассказывает художественный руководитель фестиваля, композитор Юрий Каспаров.
Концерт для четырех солистов Мессиана. Это замечательное сочинение, оно интересно тем, что, во-первых, это последнее, что написал Мессиан в своей жизни. 92-й год, год его смерти. И здесь Мессиан собрал все то, над чем он работал всю свою жизнь. Потом Мессиан очень много занимался птицами, уже был замечательный орнитолог. И здесь в партитуре просто выписано, вот птица такая, птица другая, какие-то экзотические птицы Австралии, Африки. В России этот концерт не исполнялся ни разу, и на Западе он исполнялся не так много. Возможно, это связано с тем, что концерт для четырех солистов. Иногда возникает сложность собрать четырех солистов одинакового высокого уровня, например. Хотя вообще, в принципе, симфонические произведения Мессиана звучат, ну, не так часто, как, скажем, музыка импрессионистов, как музыка французской шестерки. Все-таки есть, видимо, в Мессиане что-то пока сложное. И я очень горд тем, что мы сейчас можем представить этот концерт. Затем мы исполняем двух, наверное, самых ярких учеников Мессиана. Но если быть точным, то у него три самых ярких ученика. Это Пьер Булез, это Янис Ксенакис и это Жерар Гризе. Мы не могли исполнить всех, к сожалению. Рамки концерта этого не позволяют. И я подумал о том, что музыка Пьера Булеза все-таки у нас звучит. А что касается Яниса Ксенакиса, то пьеса оркестровая «Ампрен», эта пьеса тоже в России никогда не исполнялась. И даже не все профессиональные музыканты ее знают, хотя это одно из наиболее ярких симфонических произведений Ксенакиса. Что касается Жерара Гризе, это тоже великий уже композитор с трагической судьбой. Он один из основателей так называемой спектральной музыки. Каждый звук имеет обертонный какой-то спектр. И смысл в том, чтобы суметь выделить какие-то очень далекие гармоники, смешать их, получить новый тембр, какие-то новые интересные фактурные сочетания. Вообще у нас в России только сейчас начинает изучать эту музыку. И должен сказать, что музыка Жерара Гризе, композитора удивительно популярного сейчас в мире, симфоническая музыка у нас ни разу еще не исполнялась. И это первое исполнение вообще его симфонической музыки. И мы взяли огромную его пьесу. Пьеса называется «Транзитуар». И эта пьеса требует, помимо четверного состава оркестра, сразу скажу, «Весна священная» Стравинского, написана для пятерного. Это уникальный случай в истории человечества. Эта пьеса требует многих дополнительных инструментов. Там электрогитара, там и контрабас, кларнет, там два саксофона, там аккордеон, орган. Там очень много необычных для симфонического оркестра инструментов.
Переоценить значение творчества Оливье Мессиана довольно трудно. Композитор, создавший свою универсальную систему, включившую фактически все достижения предыдущих эпох, заложил тем самым основу нового музыкального мировоззрения. А московским слушателям, посвященный ему фестиваль, дал возможность познакомиться с творчеством французских композиторов, хорошо известных во всем мире, но почти неисполняемых в России.
Тамара Леленкова слушала концерты фестиваля, посвященного Оливье Мессиану. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербург тем временем приехал поэт, критик и публицист Юрий Колкер. И с ним повидалась Татьяна Вольская.
Юрий Колкер родился в 1946 году в Ленинграде. Стихи пишет с 6 лет, публикуется с 16. Но поскольку эти публикации в советских журналах не отражали и в малой мере того, что имел сказать миру поэт Колкер, с 80-го года он участвовал в самиздате, а в 84-м году вообще покинул СССР. В эмиграции он сначала жил в Израиле, работал в Иерусалимском университете, потом переехал в Англию, 13 лет проработал на русской службе BBC в Лондоне. Кроме стихов, Юрий Колкер пишет критику, очерки, воспоминания, рассказы. Меня он привлекает не только как поэт и критик, но и как феномен. Немногие в наш век столь откровенно выступают под знаменем консерватизма в искусстве. Немногие, завидев друзей после долгой разлуки, первым делом кричат: «Что вы сделали с вашим языком? Разве можно говорить успешный человек?» Успех в русском языке – понятие единовременное. Человек может быть преуспевающим, но никак не успешным. Вряд ли самого Юрия Колкера можно назвать хоть успешным, хоть преуспевающим. Он думающий, философствующий, непременно выясняющий, кто прав, кто виноват. Я думаю, что Колкер – говорящая фамилия, как, впрочем, и название книги стихов «Клинопись». «Не учи меня жить, я и сам не умею, не могу в этом мире найтись. Все понятия сдвинуты, даром старею, между адом и гадом повис». Все застыло, ни воздуха, ни небосвода, шар земной на провисшей орбите застыл, остудил стеариновый разум народа, мелкий бог стаднил. Нету места мне тут, и тебе не найдется, чтоб никто не влюблялся, не думал, не жил. Он младенца скелет в пересохшем колодце обнажил. Под этим стихотворением стоят многозначительные даты 1978-2006. Человек до сих пор способен переживать то, что мучило его 30 лет назад. Много жизней прозаику нужно прожить. Скопесердствуй, хозяин, живи. Размотай в лабиринте суровую нить, ведь и нам не хватает любви. Можешь в старость героя отправить, в бедлам, в вифлеем, в кошкин дом хоть куда, тут и плач за двоих, со слезой пополам, над любимой очнется звезда. Ты в меня воплотись, напиши обо мне, как я жалок и немощен был, как обиду мою выводил на ремне и водой флегетона поил. Ты талантлив, сумеешь тоску обмануть в колесе мировой чепухи, а поэтом не станешь, об этом забудь, хоть и чудные пишешь стихи. Наш разговор с Юрием Колкером, завязавшийся перед его вечером в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме, начался с того, что я спросила, как его представить. Поэт и...
Рядом со словом «поэт» ни одно слово не становится. То есть становится два или три слова во всем русском языке. Недавно в «Звезде» про меня написали «поэт, запятая, публицист». И вот я как раз об этом и подумал, что в действительности есть два-три слова в языке, которые выдерживают соседство со словом «поэт».
Какие же слова?
Мыслитель, философ. Пророк, все остальное этажом ниже.
Хорошо, так пять книг поэта и многоточие Колкера – это суть.
Да, значит, имеются две книги, изданные в 2006 году, но тираж мне сделался доступен только в этом году. Была прямо-таки уголовная история, во всяком случае, со следствием, до суда не дошло. Мне удалось выцарапать тираж, меня ограбили при этом.
Кто издал-то?
Я думал до последнего дня, что книги выходят в издательстве «Ретро», которое распространяет. Когда я приехал два года назад в Питер, выяснилось, что они напечатаны в типографии таможни. Ни отнять, ни прибавить. Типография таможня, о которой я слыхом никогда не слыхивал.
Но все хорошо, что хорошо кончается, и книга «Клинопись» перед нами. Мне нравятся вот эти стихи. «В слезах проснешься, увидишь, не рассвело. Ты все еще тут, и мир все тут же вокруг. И все это боли, что умер старинный друг. На улице дождь, бежит по крышам вода, ты больше с ним не встретишься никогда, ни ссору не воскресишь, ни душевный пыл. Он помнится шляпу и книжку забрать забыл. Заносит, заносит душу в такую рань, из света и воздуха новая ткется ткань. На терпком прошлом настояна тишина, потеря твоя обыденна, жизнь темна. Прощения не попросишь ты, умер он, и друг тобою в ответ не будет прощен. Вовек не вернешь покойнику давний долг, и все это боли, что голос его умолк. Меня простой человеческий голос, который болит, впечатляет гораздо больше высоколобых академических размышлений. А вот как Юрий Колкер рассказывает об утре своих поэтических трудов.
Мыслимо ли написать 5 стихотворений в день? Да сколько угодно. Заглянем в блог. Что для этого требуется? Влюбленность. Лучше всего влюбленность в себя и читательский отклик. Плодовитость теснейшим образом связана с этим откликом. Куна Фишер сравнивает Декарта, оставившего дома, со Спинозой, написавшего всего 3 трактата, и вздыхает. Что делать? У Спинозы при жизни было всего 6 читателей. Добавим еще одну составляющую плодовитости – свободу от подневольного труда. Недаром говорят, что лень – гигиена таланта. Хорошо, когда можно по временам расслабиться, а не добывать хлеб в поте лица своего. 5 января 1971 года я как раз написал 5 стихотворений. Что-то вроде блоковского цикла. Все желательные, достаточные предпосылки плодовитости имелись в наличии. Влюбленный я в себя был по уши. Внимание ко мне в 2 кружках было предостаточно. Оно просто стягивалось ко мне и у Семенова, и у Пушкина. На работе в агрофизическом институте я откровенно бил баклуши. А моей ясной поляной выступала социальная защищенность. Я жил с родителями, жил бедно, но вопроса, что завтра будем есть, который потом десятилетиями висел надо мною, парализуя волю, не возникало. Отчего же и не писать? Эти памятные 5 стихотворений, хоть и не личный рекорд, связаны с некой Ларисой Р. из агрофизического института, с которой у меня как раз завязалась многообещающая дружба. А когда ты пишешь по 5 стихотворений в день, или хоть по 5 стихотворений в неделю, да вдобавок у тебя уже есть пишущая машинка, то тебе и советская власть по колено. Я отправился в публичку и выписал адреса всех советских литературных журналов, от Москвы до самых до окраин. Их оказалось ровно 46 на всю империю. Раз в неделю я садился за машинку, переписывал под копирку 10-12 аккуратно подстриженных стихотворений и отсылал их в один из журналов, а себе оставлял копию письма с датой и список отосланного. Почти все журналы отвечали. Отвечали, естественно, отказами. Иные редакторы, честные и малые, давали критический разбор, всегда глупый и обычно злобно язвительный. Иные обходились без разбора. Желчь и злоба умещалась в одной фразе, смысл которой сводился к следующему. «Куда жидовская морда прешь? Разве тебе место в нашей великой русской литературе? Посмотри, какие у нас поэты». Тут наступал час моего торжества. Я садился за машинку и переписал новые 10-12 стихотворений. Болванка ответного письма висела у меня над столом. «Уважаемая редакция, спасибо за доброжелательный отзыв о моей работе. Предлагаю журналу новую подборку. Система, говорил я себе, должна дать сбой». Пошло дело. Начиная с 72 года меня начали печатать. Сперва, странно вымолвить, в алматинском просторе Это связано с моей дружбой, короткой, с Татьяной Гнелич. Она меня рекомендовала тамошнему редактору, по-видимому, ее другу по лагерям.
Юрий Колкер считает русский язык наиболее пригодным для стихосложения.
Французский язык тоже, значит, изумительно гибок, изумительно хорош, но все равно того, что мы имеем по-русски, там нет. Флексии, слова короткие, слова длинные, свободный порядок слов в предложении. Именно поэтому писать стихи по-русски очень просто.
Но, поясняет Юрий Колкер, это не значит, что легко быть поэтом. Для этого надо создать совершенно нового лирического героя, а это удается немногим. Когда уходит та, кого любил, на свете ничего не происходит. Над крышами восходит хор светил. Покинутый вбирает млечный пыл, глядит на Орион, глаза отводит и думает: «Я был, я тоже был». Это было стихотворение Юрия Колкера из книги «Клинопись».
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.